Здравствуйте, в эфире программа 2024, и сегодня у нас в гостях Георгий Васильев, которого Википедия титрует в первую очередь предпринимателем, но для нас он не просто предприниматель, и сейчас мы об этом подробнее поговорим. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень рад. Максим, я вообще-то рассчитывал, что мы с вами будем сидеть в одной комнате. Я очень хотел...
Как давно... я на это рассчитывал, вы не представляете. Но жизнь распорядилась иначе.
Я, можно сказать, специально приехал в Берлин для того, чтобы увидеться с вами.
Но я рад вас видеть в студии.
Вы же в Берлине скрываетесь от правосудия, да?
Нет, никакое правосудие за мной пока не охотится. То есть я даже не иностранный агент, поэтому видите как.
Ну как хорошо. Слушайте, у меня прямо отлегло от сердца. Потому что я недавно тут заключил контракт одно из своих произведений, права на одно из своих произведений я продал для использования одной уважаемой компании. И там было просто черным по белому записано, что меня лишат авторских прав, если я дам интервью иноагенту.
Вот это да, вот это да.
Это новое, да?
Это интересно, но я иноагент, не переживай.
В бизнесе, да?
Да. Но, Георгий, я хочу вас спросить, как раз предпринимателя в том числе, который делает контент для Ютуба, делал много контента для Ютуба, я посмотрел. Миллиарды просмотров у фиксиков и на русском, и на английском, и на других языках.
Это вы еще на китайском не смотрели.
Да. Я понимаю, о чем вы говорите. Мы об этом обязательно поговорим. Но я вас хочу спросить про замедление интернета и контент на русском языке. Это тревожный звонок для вас?
Вы знаете, для меня вообще это никакого, ко мне это никакого отношения не имеет, лично ко мне, потому что я сейчас отошел от предпринимательской деятельности, перестал делать благотворительные проекты. Я просто сейчас полностью углубился в творческую работу. Я сейчас пишу книгу. Книгу, о которой я давно мечтал, всю жизнь мечтал, поэтому все. Я поэтому и Нордост, и Билайн, и Фиксиков. Я упоминаю теперь как исторические факты моей биографии. Сейчас для меня главное это написать то, что я давно хотел.
Я понимаю, что вы не следите за тем, как развивается там канал, сколько он приносит прибыли и так далее, но для человека, который просто делал так много контента на русском языке, скажите, замедление Ютуба – это веха или ничего страшного, пересечем на другие платформы?
Не знаю, я не знаю. Смотри, какой контент, понимаете, контент для детей, который я делал вот на протяжении 10 лет, он вечен. Нарождаются все новые и новые дети, поэтому все равно фиксики или что-то подобное, они пробьют путь к сердцам юных зрителей. Причем этот контент не знает границ. Фиксики переведены на многие-многие языки, в том числе и на украинский. Кстати, на украинский язык фиксики переводились энтузиастами, просто людьми, которые хотели, чтобы фиксики звучали по-украински. Это не были какие-то государственные корпорации, там не были какие-то большие дистрибьюторы, это были просто энтузиасты, которые перевели фиксиков на украинский язык. Но с тех пор, как вы знаете, поток российской культуры в Украину остановился. И тот поток, который Украина генерировала русской культуры, Украина генерировала огромный поток русской культуры, он тоже остановился. Тут, мне кажется, технические проблемы, связанные там с замедлением интернета, они второстепенные. Первостепенное отношение к русской культуре, ну, к русскому контенту, отношение в мире. А оно, к сожалению, ухудшается. Ну и, естественно, ухудшается отношение к языку, потому что эти вещи связаны. Русская культура, русский язык очень сильно связаны. Ухудшается отношение к русскому языку, он вытесняется там, в странах Прибалтики, он вытесняется в Украине, он вытесняется в Казахстане потихонечку, этого незаметно, да?
Незаметно. Мне, как человеку, выросшему в Казахстане, поверьте, было это заметно в момент, когда это началось. Нам ведь понятны причины, почему он вытесняется.
Конечно. Начиная с 2014 года, русский язык начал вытесняться из Украины. Те же самые фиксики были запрещены в Украине. Все серии и фильмы про фиксиков, которые были сделаны после 2014 года, запрещены в Украине. Показывалось только то, что было сделано до 2014 года. Ну и очень многие страны уже почувствовали, откуда ветер дует. И та же самая Прибалтика, и Грузия, и Казахстан, и страны Средней Азии, они потихонечку-потихонечку начали поджимать русский язык. Особенно после 2022 года. После февраля 2022 года этот процесс пошел совершенно... стал уже просто видимым. Он просто стал видимым, потому что эти страны не хотят повторения украинского сценария. То есть они рассматривают людей, говорящих на русском языке, как пятую колонну внутри своих стран. И то, что сейчас в Латвии творится, просто удивительно. Теперь невозможно получить, насколько я знаю, невозможно получить там гражданство или даже ПМЖ, если ты не сдал, если ты не сдал экзамен по латышскому языку. Да? Русский язык выжимается, выжимается, выжимается. И это парадокс. Потому что на самом деле русский язык распространен во многих этих странах больше, чем национальный язык. Например, в той же Украине до начала военных действий на русском языке в семьях говорила половина населения. Половина населения, несмотря на то, что русский язык считался родным, вот из тех людей, которые говорили на русском языке в семьях, лишь там половина считала его родным. Но тем не менее говорили на русском языке. В Казахстане, там чуть ли не 90% людей, живущих в Казахстане, говорят по-русски. Меньше, чем по-казахски. Парадокс, да? Меньше, чем по-казахски. Потому что русские не считают необходимым считать казахский, а казахам приходится учить русский для того, чтобы интегрироваться.
Это зависит от региона. Довольно много в разных регионах Казахстана выглядит по-другому.
Ну да, где-то говорят по-казахски больше, чем по-русски. Да, безусловно, зависит от региона. Но я говорю о статистике в целом по стране. Понятно, что существуют региональные различия. Вообще русский язык очень быстро уступает свои позиции в мире. Я в Советском Союзе, по-моему, жило около 300 миллионов человек к моменту распада, и практически все они говорили по-русски. И еще там 50 миллионов, наверное, за пределами Советского Союза говорило по-русски. А сейчас вот я заглянул в статистику, похоже, что по-русски говорят около 250 миллионов всего человек на настоящий момент. То есть это потерянные 100 миллионов человек, говорящих по-русски. Потерянные для русской культуры. То есть они теперь уже не будут интересоваться русскими мультфильмами, русскими фильмами, русской литературой. 100 миллионов человек. Кошмар. Кошмар. То есть понятно... Причем я хочу сказать, что русский язык был очень мощным, очень влиятельным в мире. Очень влиятельным. Ну, не таким влиятельным, как английский. На английском языке говорят 1,5 миллиарда человек. Из них только четверть – это люди, которые считают английский своим родным языком. Остальные говорят просто потому, что это язык межнационального общения. Для сравнения… Китайцы, вот то, что называется путунхуа язык, да, северокитайский язык, на нем говорит 1,1 миллиарда человек. И 80% людей считают его родным. 80%, 85% даже говорящих на путунхуа считают его родным. То есть количество говорящих очень большое. Но влияние не такое большое, как у английского. Видите, на английском четверть считают, говорящих по-английски, говорят четверть считают его родным. А среди говорящих на китайском только 85%. Вот у России был очень большой потенциал. у русского языка был очень большой потенциал. Практически половина людей, говорящих по-русски, не считали его родным, но говорили. А сейчас уже гораздо меньше. Сейчас уже гораздо меньше.
Но, вы знаете, я помню свое удивление, когда довольно давно, лет 10, может быть, даже больше назад, я приехал в одну из арабских стран, включил там детский канал и увидел там Фиксиков, Машу и Медведь, переведенные на арабский.
Ну, в
А
этом
ведь
нет
это...
ничего
Да, нет,
удивительного.
нет, но тогда это было для меня, знаете, я, честно говоря, даже почувствовал некоторый прилив патриотизма. О, надо же, вот
А уж какой
как...
патриотизм я каждый раз чувствовал, когда мне присылали на согласование очередную песенку. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. На арабском, на казахском, на китайском, на немецком, на французском, на шведском, на датском и так далее, и так далее. Каждый раз прилив патриотизма.
Но я как раз
Но
хочу
слушайте,
спросить.
вот
После...
по поводу прилива, Максим, извините, по поводу
Да.
прилива патриотизма. Это вообще очень характерно для России, для россиян, гордиться собственной культурой. Мне тут недавно попались на глаза результаты интересного опроса в Европе. Опрашивали людей, им задавали только один вопрос. По-моему, это Pew Research Center делал эти опросы. Ну, достаточно солидная организация, можно верить. Вот. А задавали всего один вопрос. Считаете ли вы, что ваша культура, то есть культура вашей страны, превосходит культуры других стран? Ну, на первом месте, как вы, наверное, догадались,
Ну, Франция, Италия и так далее. А греки?
греки, самая древняя культура. Естественно, они гордятся своей культурой больше всех. 90, почти 90% греков сказали, что они вот считают, что их культура превосходит культуры других стран. Дальше идут, если мне не изменяет память, дальше шли македонцы, сербы, болгары. Ну, мы, конечно, мы около 70%. Интересный, да?
Да.
Состав стран, гордых стран, гордых своей культурой. Вот около 70% населения наших стран, наших, я имею в виду, России, Македонии, Болгария, Сербия гордятся своим языком, своей культурой. А, да, вот, кстати, у народов Кавказа тоже очень высокая гордость. Грузины и армяне тоже считают свою культуру превосходящей все остальные. Ну, просто вот подавляюще превосходящей. Там порядка тоже 75% грузин и армян считают свою культуру самой лучшей в мире, самой мощной. А вот то, что вы сказали, там какие-то итальянцы, англичане, французы,
Французы, да. Я сказал итальянцы, да и
они
французы.
вообще, можно сказать, не гордятся своей культурой, меньше 50% считает свою культуру превосходной, превосходящей все остальные. Особенно французы плохо гордятся. Ну вот просто плохо гордятся. Порядка трети населения
Ужасно.
считает свою культуру
Как живут, непонятно.
величайшей из всех. И это при том, что, ну смотрите, да, сравним, да, две трети, больше двух третей населения России считает свою культуру величайшей из всех, да, и около трети всего французов считает это. Несмотря на то, что там, я думаю, что Лавуазье был не худшим химиком, чем Ломоносов, да? Но вот тем не менее, а Пастер был не худшим эпидемиологом, чем Мечников, да? Но тем не менее, французы как-то не сильно гордятся своей культурой. Вообще, я хочу сказать, что гордость своей культурой, она прямо вот соседствует, прямо вот стыкуется с ресентиментом. Стыкуется. Вот чем, ну, просто посмотрите на состав стран, да? Посмотрите на состав этих стран, которые больше всего гордятся своей культурой. Грузия.
Но когда экономикой ты гордиться не можешь, ты
нет,
будешь
нет,
гордиться.
Нет, 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 подождите, подождите. Ну хорошо, про экономику мы тоже поговорим. Запомните. Запомните про экономику, мы к ней еще вернемся, да? Посмотрите: Грузия, Армения, Босния, Сербия. Обратите внимание, да, состав. Ну, я не все перечисляю, не все самые гордые страны перечисляю, но посмотрите, вот эти четыре страны, они пережили в недавнем прошлом, пережили очень серьезные войны. Причем в этих войнах они сильно пострадали. Все эти страны сильно пострадали в этих войнах. Был ущемлен их, ну, то есть они испытали чувство, скажем так, выражаясь по-японски, вот у японцев есть такое понятие хадзи. 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 То есть можно, наверное, перевести как чувство национального позора. Да? Вот. Они пережили что-то вот такое. Да? Ну или там, сейчас это принято называть ресентимент. У китайцев тоже есть такое понятие. По-моему, это звучит бэйдэ или что-то вроде этого. Или бэйдэ. Ну вот как-то так. Я не специалист в китайском, но звучит как-то так. То есть... Это чувство, когда ты чувствуешь общность со своим народом или со своим классом, например, как в Китае, да? Или со своей страной, со своим языком, со своей религией, чувствуешь общность. Но при этом ты понимаешь, что вас обидели, вас история обидели, или обидела, или окружающие страны вас обидели, и вам от этого плохо, потому что вы чувствуете идентичность со своим народом. Вот это... Почему я говорю, что они рядом, вот это чувство ресентимента, и что они соседствуют, и чувство национальной гордости? Потому что вы же должны чем-то компенсировать. Да? Вот если вы ощущаете вот это вот чувство униженности, которое, кстати, Россия тоже испытала в 90-х годах, когда... Рухнул Великий Советский Союз, и рухнула социалистическая система, и вообще рухнули все наши идеалы. Вот это чувство ресентимента, оно соседствует с чувством национальной гордости. Чем сильнее ресентимент, тем больше национальная гордость. Ну вот так получается. Или наоборот, не знаю, что там первично, но вот факт остается фактом. Тут я пару лет назад прочел очень интересную книжку, ее написал трудно выговариваемая фамилия, я ее все время забываю. По-моему, автор зовется Ферд Готбехер, через дефис пишется. А книжка называется «Эмоции. Великолепная история». Чего-то такое. Что-то такое. В общем, Ферд Готбехер, если кто-то будет искать. Посмотрите, очень интересная книжка о том, как эмоции проявляются на национальном уровне. И вот он даже выстроил целую такую вот теорию о том, как чувство ресентимента, как ресентимент постепенно преобразовывается в агрессию. То есть он показал, что вот так же, как китайцы в 40-х годах, которым так же, как японцы в 60-х годах 19 века, так же, как немцы в 20-х годах 20 века, так же, как Россия в 90-х годах прошлого века, да, все эти общества пережили потрясение, пережили национальное унижение. И потом дальше во всех этих случаях шел процесс, вот этот эмоциональный процесс перетока эмоций, из перетока эмоций, такого умелого перевода эмоций, шел процесс по следующей схеме. Люди, которые находились у власти, они сначала разжигали этот ресентимент. Разжигали, что вот нас унизили. Вот мы испытали, так же, как японцы пострадали от того, что оказалось, что страна отстала от Европы, да? И стране пришлось открыться, да? для нововведений, для европейских нововведений. Это было национальное унижение, был национальный позор. Китайцы, которых унижали на протяжении всего там, 19 века, да, и начала 20 века, и которые, в конце концов, эта злость, это чувство позора, оно так накопилось, что там произошел вот такой вот взрыв. Да? И у немцев то же самое было. И в России то же самое было в 90-х годах. То есть мы пережили это чувство, вернее, мы пережили само национальное унижение, но это не было еще чувство ресентимента. Чувство ресентимента насаждается специально. То есть оно разжигается, оно муссируется. Вот это выражение «лихие 90-е», применимое к России, да, это фактически это разжигание ресентимента.
А еще помните, это величайшая геополитическая катастрофа 20-го
вот,
века.
Вот. Совершенно верно. Это все в копилочку. Вот нас обидели, нас унизили. И вот, собственно, ресентимент... В 90-х годах просто некогда было чувствовать этот ресентимент. Да? Некогда было. Люди занимались выживанием. А вот в нулевых годах, в 10-х годах, тут уже пошло, средства массовой информации начали работать на это. Что вот нас унизили, а следующее...
Встаем в колен, помните это?
Да, совершенно верно. Это происходило, вот как показывает автор этой книги, это происходило во всех этих странах по одной и той же схеме. Сначала разжигание ресентимента, потом вставание с колен. Вставание с колен. А мы-то ого-го! У нас культура, ого-го, мы ведь, ага, мы встаем с колен, вот мы поднялись. А следующая фаза, а мы сейчас всем наваляем. Понимаете? Везде, во всех этих случаях происходил один и тот же эмоциональный процесс. Да? То есть вот эта накопившаяся энергия, она сначала приобретала форму ресентимента, потом вставание с колен, а потом, а вот мы сейчас всем наваляем, и дальше был выплеск агрессии. В отношении, там, в Китае, например, это был выплеск агрессии по отношению сначала к империалистам, а потом уже и к своим там кулакам и прочим там интеллигентам, да. А в Японии, вы знаете, в конце 19 века это стало одной из самых агрессивных милитаристских стран. Ресентимент в Германии, он привел, в конце концов, к Второй мировой войне. Ну, а ресентимент в России, вы знаете, к чему привел. Вот эти вот вставания с колен, и мы всем наваляем.
Вы знаете, Георгий, у меня немножко другое было чувство, когда я увидел фиксиков на арабском языке в арабской стране. Скорее, что мы часть глобального мира, потому что я... вырос на, в том числе, в то время, когда диснеевские мультфильмы стали показывать по государственному телевидению, и это было счастье. И счастье было увидеть фиксиков в других странах. Вот на ваш взгляд, то, что произошло в 22-м году, да, вот это нападение России на Украину, насколько изменит процесс проникновения современных российских культурных брендов в другие страны? С Европой все понятно, с Европой понятно, а вот в другие страны.
Максим, вы знаете, я уже фактически ответил на ваш вопрос. Ну, это фактически кирпич, стоп-сигнал. Ну, наверное, там в Китае фиксики еще как-то будут проходить, а вот, скажем, в Германию, ну, на немецкоязычный рынок, на франкоязычный рынок, на англоязычный рынок. Все сложнее, сложнее, сложнее. Несмотря на то, что у фиксиков довольно большие были каналы на Ютубе. И французский, и арабский, и английский, и немецкий. Но теперь все сложнее и сложнее. Но я хотел обратить... Это понятно. И то, что меня совершенно не удивляет то, что там, скажем, русская культура вместе с языком вытесняется из Украины, из Молдавии, из Прибалтики. Это понятно. Это естественный процесс. И он даже не требует моих комментариев. Я хотел обратить ваше внимание на другой аспект. Смотрите, ведь для того, чтобы попасть на международный рынок, вы должны с русским контентом Тут дело даже не в языке. Тут дело в культуре, в соответствии вот этой вот интернациональной культуре. Если вы соответствуете, ну как бы, если то, что вы делаете, понятно для арабов, для китайцев, для немцев, то вы попадете на этот рынок. Если то, что вы делаете, непонятно, если вы о чем-то о своем, о русском народном, да, вот о том, что ну, Маша и Медведь – это тоже контент, да, связанный с русскими народными мотивами, сказками, но это не… Но это не
ну, да, со стереотипами какими-то России,
вполне себе современный, да. Вполне себе современный контент, да, это взаимоотношения детей и взрослых. Вот если вы говорите о тех проблемах, которые понятны миру, вы… попадаете в мир, да? То есть это не это улица с двусторонним движением. Вы не можете навязать миру свой русский язык и свою русскую культуру. Вы должны адаптировать свою русскую культуру к мировой культуре. И тогда вас мир принимает. Понимаете?
Понимаете? Да. Вот вы знаете, я, вы сейчас вот как...
Вот то же самое, то же самое, да. Вот фиксики, кстати, очень хороший пример. Мы когда придумывали слово с Александром Татарским, он, к сожалению, он не дожил до премьеры. Александр Татарский замечательный был режиссер, аниматор, сценарист. Ну, замечательный человек был. Мы с ним придумывали фиксиков. И тогда прицел был сразу же в международный рынок. Мы хотели, чтобы... Вот то, что мы сделаем, было понятно за рубежом. И мы сразу же стали придумывать английское слово. Fixes, фикси. Фикси – это производное от двух английских слов. Пикси, то есть такой шаловливый гномик такой, да?
И
фиксер, да, то есть ремонтник. Получается такой гномик-ремонтник, фикси. Маленький гномик такой ремонтник. И дальше потом мы перевели, обратным задом перевели это на русский язык. Получились фиксики. Вот как получились фиксики. То есть мы с самого начала прицеливались в международный рынок и пытались сделать этот контент понятным для как можно большего числа людей в мире. Не получалось. Вот просто не получалось. Не получалось по многим причинам, потому что мы не чувствовали этих вот этих вот культурных ограничений. Ну, например, на американский рынок нам было очень сложно пройти, потому что многие серии нашего сериала казались слишком опасными для американских детей. Вот ребенок, который... Ну, там просто не принято, да? Чтобы ребенок оставался один дома, фантазировал там что-то, экспериментировал с огнем там, или с какими-нибудь ядовитыми веществами. Ну, например... У нас была одна серия, в которой Дим Димыч, наш мальчик, вдыхал гелий из шарика.
И потом говорил таким смешным голосом.
Вот. Мы страшно потешались. Очень хорошая серия. Замечательная была серия. Нет. Вдыхание опасных веществ. Нет. И вот мы упирались там, ну, я не знаю, там треть серии нам отбраковали просто потому, что не соответствует вот таким вот культурным традициям, американским культурным традициям. Ну, видимо, в других странах, у арабов, у китайцев там попроще с подобными ограничениями.
Я, вы знаете, ко мне пришли фиксики, починили интернет, и у меня все прервалось на моменте, когда вы говорили гелевым голосом. Да. Голосом из гелевого шарика.
Да. Ну вот там американцы зарубили чуть ли не треть всех серий, потому что это считалось опасным для детей. А вот у китайцев, арабы, у них там, видимо, проще с техникой безопасности, поэтому там фиксики пошли гораздо более широко. Да, извините, вы что-то хотели спросить. Мне только что тут сделали замечание, зрители сделали замечание, что я не даю вам задавать вопросы. Я говорю, Я даю задавать вопросы.
Но вы буквально как будто отгадываете их. Вы как
я
будто...
просто отвечаю на другие вопросы, на те вопросы, которые я знаю ответ.
На самом деле, вы как будто читаете у меня из головы эти вопросы и отвечаете. И вы знаете, вы когда говорили про Машу и Медведь, как вы поняли, я потребляю много контента детского на русском языке. И вы знаете, я вдруг поймал себя на мысли, что некоторые серии...
Я прошу прощения, вы лично потребляете его или...
Компании.
Компания с детьми.
Да. Так получилось, что я понял, что некоторые серии той же «Маша и Медведь» безнадежно устарели. Там, знаете, поются песни, что вообще все надо говорить спасибо, пожалуйста. И девочка Маша идет по земному шару и показывает, что надо со всеми странами дружить, другие страны уважать. И так далее, и так далее.
Фиксики не меньше устарели, потому что, как вы понимаете, фиксики – это ремонтники, которые чинят технику изнутри. И вот неоднократно пытались приспособить фиксиков к починке военной техники. Ну, фиксики – это же большой бренд, да? То есть там это не только сериалы и фильмы, это еще и какие-то книжки, какие-то журнальчики и всякие там... раскраски, викторины и прочее, прочее, прочее. Там приложения, компьютерные приложения какие-то, мобильные приложения, детские игры и прочее, прочее. Вот. И мы просто били по рукам наших партнеров, которые постоянно пытались... У нас две основные проблемы были. Фиксиков пытались... приспособить к ведению военных действий.
Господи, что они даже... Ракету «Циркон» они должны были залезть?
Нет, например, нашему дедусу,
да.
Нашему профессору, да, ему надевали пилотку с красной звездой, и он у нас был ветераном в одном из журналов. Мы... к Дню Победы, по-моему. Ну, понимаете, мы не в состоянии отследить выход всех этих материалов, мы только уже апостериори смотрим, что вдруг бабах, наш профессор стал ветераном. Вот. Ну, мы, конечно, там по рукам били, но это уже поздно, журнал вышел. Вот. А вторая проблема, у нас фиксики не едят мясо. А надо как-то рекламировать колбасу и сосиски, понимаете?
Mm-hmm.
Они мясо не едят. Нам спонсоры неоднократно указывали на это. Говорят, ну как же так? Я говорю, у нас фиксики питаются энергией. Они от электричества подзаряжаются. Сделайте так, чтобы ели мясо.
Прекрасно.
А иначе как рекламировать сосиски? Понимаете? Вот две проблемы у нас были с фиксиками.
А можно я опять вернусь к языкам?
Угу.
Но тоже к детству. Я слышал ваше интервью, где вы говорили, что вы отлынивали от уроков украинского языка.
Да.
И я признаюсь честно, уроки казахского мне тоже не доставляли удовольствия. А сейчас жалею, честно скажу. Но, с другой стороны, может быть, так преподавалось. А как вот привить любовь к другим языкам? Особенно к языкам, которых тебя заставляют учить в школе, а ты вроде не понимаешь, зачем.
Вы знаете, на мой взгляд, очень просто. Надо привить уважение к культуре, тогда появится уважение к языку. Это очень просто. Почему мы так уважаем английский, почему мы так уважаем немецкий или французский или испанский? Потому что мы знаем великих ученых, литераторов, певцов, сочинителей песен. Да? Мы знаем их на этих языках. И мы знаем там великие свершения архитектурные какие-то, достопримечательности. Мы хотим приобщиться к этой культуре, и мы уважаем этот язык. Я думаю, что это дело наживное. И украинский язык, и казахский язык, и все остальные языки национальных союзных республик, они постепенно обретут вес по мере того, как будет накапливаться культура. Ведь культура – это же такой аккумулятор, да? Это аккумулятор мемов. То есть вы нарабатываете этот культурный потенциал, и потом он начинает работать сам на себя и на культуру. И он становится тем ядром, вокруг которого образуется нация. Вот. Ну вот вы заговорили об экономике.
Упомянул, чуть-чуть.
Да. Вот кажется, что чем развитие экономика, тем привлекательнее культура, соответственно, тем привлекательнее язык.
Не факт.
Ну вот смотрите, да, английский язык, почему он так привлекателен? Потому что, ну вот, почему все бросились учить английский язык, там, немецкий, французский, когда пал Советский Союз? Потому что все поняли, что в какой-то момент, вот когда развалился Советский Союз, все поняли, что вот эта модель, культурная, экономическая модель, да, вот закрытое общество, плановое хозяйство, что оно не работает. И все хотели приобщиться к той культуре, которая успешна. Вот, ну, есть понятие успешное общество, да? Ну вот на тот момент Европа казалась очень успешной. Там Западная Германия или Соединенные Штаты, Франция. Эти страны казались очень успешными. И, естественно, привлекательной казалась их культура. И привлекательным казался их язык. Кажется, что так и должно быть. Чем успешнее общество, чем успешнее экономика, да, чем богаче страна, да, тем привлекательнее ее язык. Вроде бы. Но с другой стороны, мы понимаем, что, вернее, скажем так, современная экономика пришла к пониманию, что все наоборот. Что экономика успешна, если культура обладает определенными качествами. Я говорю о культуре в широком смысле. О культуре не как о литературе и искусстве, да? А о культуре как вот в таком резервуаре мемов, да, в резервуаре знаний, идей, каких-то правил, которые бытуют в обществе. В широком смысле, в культурологическом смысле, да? Я говорю о культуре. Вот эта вот культура как совокупность правил, бытующих в обществе, да, она первична. На самом деле она первична. И сейчас даже появилась такая большая отрасль экономики, она называется институциональная экономика. Ну, она не сейчас появилась, лет 20 назад там уже Нобелевские лауреаты появились в этой области. И я каждый раз как зачарованный, я читаю книжки или смотрю лекции Александра Аузана, который у нас главный специалист по институциональной экономике, потому что это вот то, что проясняет очень многие вопросы. Очень многие вопросы ты начинаешь понимать, как устроена, как на самом деле устроена экономика, и почему одни страны богатые, а другие бедные. И не получается так вот взять вершки, скажем так, из американской или из европейской культуры, не получается. Там фильмы, предположим, нам их нравятся, а вот эти вот правила насчет однополых семей не нравятся. Или там, предположим, там, скажем, сотовые телефоны, которые они придумали, нам нравятся, демократические выборы нам не нравятся. Вот так не получается. Не получается. Потому что именно эти правила, вот эти правила, политическое устройство, какие-то моральные принципы, типа там свободы личности, свободы слова, они и лежат в основе успешной экономики. Что, собственно, Аузан и показывает. Это здорово. Ты начинаешь, вот ты читая его книги, слушая его лекции, ты начинаешь лучше понимать, как на самом деле устроен мир. Что экономика не первична, а вторична по отношению к культуре.
Как же базис и надстройка? Вы что, не марксист?
Я? Пожалуй, нет. Хотя я думаю, что если бы Маркс жил в наше время, у него бы хватило ума поправить свою теорию. Он просто очень многого не знал в XIX веке.
А вы знаете, у нас осталось совсем немного времени.
Жаль.
Очень.
У меня еще много хороших идей.
Я в этом уверен. И я как раз, знаете, хотел вас спросить. Как у человека, у которого был опыт контркультуры, если хотите, в Советском Союзе, такого свободного творчества, такого, какого хочется, в довольно закрытой системе. Что вы ждете в ближайшие месяцы и годы? Что будет происходить? Какие ваши прогнозы после таких приговоров, как приговор Беркович и Петричук?
Ой, это все очень... Это все ужасно. Это все ужасно. И на самом деле кажется, что нас ожидает закат русской культуры. Но точно так же казалось, что наступил закат русской культуры в 17-м году. Прошлого, вернее, 20 века, да? Тогда совершилась революция, к власти пришли большевики и начали закручивать гайки. А потом вдруг оказалось, что это не закат, вернее, закат одной культуры и рассвет другой культуры. А потом и ту культуру прикрутили, культуру 20-х годов со всем этим, со свободой творчества, с конструктивизмом, с новой поэзией. Эту свободу тоже, эту культуру тоже прикрутили. Возникла еще одна культура, андеграундная культура. И так далее, и так далее, и так далее. Это, вы знаете, очень трудно такими вещами. Безумно жалко, Петричук. И Беркович. Безумно жалко людей, которые сейчас сидят в тюрьмах. И безумно жалко авторов, которые всю свою жизнь писали, например, Улицкую или Акунина, которые всю жизнь отдали литературе, и теперь их книги под запретом изымаются из библиотек и переводятся в хранилища какие-то закрытые. Безумно жалко всех этих людей. Но, с другой стороны, ты понимаешь, что вот такими мерами государство лишь загоняет культуру в подполье, она приобретет другие формы, она снова станет андеграундной, она снова станет изоповой. Вот примерно той, которой мы формировались. Мы с Алексеем Иващенко, я имею в виду, с моим давним партнером, с которым мы сначала пели песни, а потом сделали мюзикл «Нордост» и многое другое вдвоем. Мы же формировались в советское время, когда ничего было нельзя. Сейчас мы хоть говорить можем свободно, правда, не в России.
Получается, вот. Что пока, покуда ноги есть, дорога не кончается?
Да. Покуда есть мозги, они будут работать. Так вот они устроены, человеческие мозги. Ты проснулся, и они начинают о чем-то думать. Независимо от того, хочешь ты думать, не хочешь думать. Единственным способом ты их можешь отключить – это очень сильно устать. Устать и уснуть – это единственный способ. Все остальное время они заставляют тебя думать.
Ну вот вечный думатель Георгий Васильев был у нас в эфире. Спасибо, что слушали и смотрели этот эфир. Поставьте лайк этому видео. До свидания.
До свидания.